Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня в этот большой праздник Крещения Господня у нас в гостях Иерей Стахика Латвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер! С Крещением Господним, с Богоявлением!
Мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54, а также написать по этому же номеру телефона, только в WhatsApp. Мы постараемся ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, ну, конечно же, нельзя сегодня не помянуть такой праздник Богоявления Господня. Вот вкратце расскажите, пожалуйста, об этом празднике. Его значимость понятна и так далее, но все-таки.
Да, как раз то, что праздник Богоявления Господня, очень важно нам помнить, в древности праздновался он в один день с Рождеством. Это был один общий праздник Богоявления. Вот Господь явился в мир, родился, и вот Господь, но он поскольку без вестности, в скромности, смирении жил, и вот спустя 30 лет Господь выходит на проповедь, является Дух Святой с небес, сходит в виде голубя, Бог, Отец свидетельствует гласом. Это, кстати, вот такое первое явление живоначальной Троицы в мире, вот такое проявление явное для всех людей. Почему для ветхозаветных иудеев даже они вот не могли помыслить, что Бог Троица? Потому что, конечно, стена греха была между человечеством и Богом. А здесь Бог является. Не только Христос, Сын Божий, является людям, выходит в мир и крестится в реке Иордан, но вся живоначальная Троица. Поэтому этот праздник имеет особое значение. А если мы посмотрим, то накануне этого праздника есть сочельник, тоже вот необычный порядок служб, вечерня, которая служится отдельно в соединении с литургией, а всеночное бдение, наоборот, по вечериям состоит, точно так же, как на Рождество. Как раз вот этот, можно сказать, просто столько было ветхозаветных чтений, пророчеств, которые читались в один день праздника Богоявления, Рождество и Крещение, что со временем эти два праздника разделили. И, собственно, из-за этого появились те самые святки, в которые у нас не постные дни, праздничные, когда постного церкви запрещен пост, все приходят, причащаются, да, хотя после праздничного непостного стола, и тоже это потому, что, вот можно сказать, праздник продолжается, тянется. Ну, за исключением дня накануне, потому что сочельник, некоторые день аскетической подготовки тоже предшествует и тоже немножко помогает нам отвлечься от всяких застолий, от празднований и подумать о чем-нибудь духовном. На сам праздник Крещения Господня мы радуемся, что Господь освящает воду, а вода, как уже тогда-то древние люди, может, этого не знали. Знали, понятно, если ты не попьешь, ты умрешь, да, особенно в жарком климате, пустынь. Однако вот мы сейчас, когда знаем, что человек на столько-то процентов состоит из воды, что жизнь вообще зависит от воды, что там на Марсе, на Луне пытаются капельки воды найти на спутниках Сатурна, чтобы понять, есть ли где-то еще там жизнь во Вселенной, может, какие-нибудь там микробчики и так далее. Потому что вода настолько важна. Поэтому, когда Господь освящает воду, прикосновение своего божественного тела, он, можно сказать, освящает всю природу, причем, главное, природу живую, природу, которая не распадается, не разрушается, как горы высокие, раз, выветрились, и все, уже камни распались. А природа, которая, наоборот, растет, развивается, дает потомство, дает какой-то плод. Недаром в Евангелии постоянно плодоносие, вот, можно сказать, образ такого сельского хозяйства, цветение, собирание плодов приводится. И поэтому праздник этот не только, вот если мы видим самый верхний уровень, явление живоначальной Троицы, явление Христа во плоти всему миру, то еще это и праздник. Праздник всей живой и неживой природы, и, конечно, праздник каждого человека, которому открывается возможность второго рождения. Потому что, как вот в беседе Никодимом, Господь говорит, человек рождение, второй свыше. Никодим думает, как человек может родиться свыше? Неужели он старый, взял в утробу матери, опять вошел? Прям так и спрашивает, да, вот такая святая простота, а с одной стороны глубокий аналитический ум. А Господь говорит, нет, вот оно второе рождение, в купели крещения. Поэтому сегодняшний праздник еще праздник каждого крещенного человека. Поэтому обязательно поздравьте своих близких, особенно те, кто в храм редко заглядывает, напомните им, позвоните, напишите, скажите, с крещением тебя, ты крещенный человек, радуйся, давай, выпей крещенской водички и соберись с духом, чтобы пойти покаяться в своих грехах, причаститься святых христовых тайн.
Отец Стахи, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка и ведущий, Игорь из Воронежской области, 11 лет. Вот такой вопрос. Однажды моя мама нашла крестик и подняла его, отнесла в церковь. А знакомые сказали, что не надо поднимать этот крестик, так как на нем может быть порча, и в семье начнутся проблемы. Так ли это?
Нет, знакомые явно они давно не пили святую крещенскую богоявленскую воду, а если даже и пили, то на пользу не пошло, потому что они после этого не пошли покаяться, потому что есть такой предрассудок, что в прорубь окунулся и грехи смылся. Нет, наоборот, так вот что-то после Нового года наелся, напился, совсем голова туманная, в прорубь окунулся и пошел, наконец-то, до исповеди дошел. Вот в чем смысл, да, что как раз, или там, ну не надо, в прорубь окунался, попил крещенской воды и пошел, вот тоже каешься в грехах. А если вот даже окунаешься, пьешь крещенскую воду, там набираешь 5-литровые бутылки, несешь, качаешь себе бицепсы этими бутылками, а потом до причастия не доходишь, то лукавый обманет. И вот я думаю, конечно, не нужно обижаться на этих знакомых, потому что они, правда, с заботой, с беспокойством о вашей маме, что ой, аккуратно, они за нее переживают. Но они переживают, это не то переживание, где нужно, это лукавый их обманул. Потому что, наоборот, лукавый, он почему обманывает так? Ему приятно, что будут люди ходить и даже случайно на знамение креста Господня наступать. Но это же попрание креста, это помните, как вот, например, грузинские мученики кресты, иконы положили персы на мост и заставляли, сказали, кто перейдет, тот живет, кто не перейдет, тот все, убивает на месте. Да, и все десятки тысяч человек убили, потому что никто не прошел. Да, все, вот река просто кровью была полна, потому что, ну, не может христианин. Понятное дело, когда случайно наступаешь на крестик, тот Господь не обидится. Поэтому, конечно, настоящий христианин, когда он видит крест Христов, он радуется, радуется, потому что Господь говорит, что в Евангелии, возьми крест свой и за мной иди. Поэтому для нас поднять крест и идти за Господом – это действительно великое благо. На крестах никакой порчи не может быть. Наоборот, крест – хранитель всей вселенной, да, крест ангелов слава и демонов язва. То есть, наоборот, от креста бежит вся нечистая сила. Поэтому лукавый почему и боится, что кто-то еще один крестик поднимет из небрежения какого-то? Потому что он понимает, что вот, может, правда, если человек не воцерковленный, не исповедует, с ним причащается, то на него, правда, какой-то колдун, какую-то магию свою может навести. Если человек воцерковленный, если человек находится в общении с Духом Святым в таинствах церкви, то ему ничего не страшно. Ну и даже если человек слабо воцерковленный, но все равно он крестик носит, и не просто носит как украшение, а немножко это его жизнь определяет, что чуть-чуть свои страсти смиряет, напоминает о молитве, о том, что Господа надо попросить, то как раз и тогда сила вражия бежит. Но тоже напоминаю, если крестик подняли, это не значит, что вы там обязаны его там носить. Можно просто положить на полочку, можно отнести в храм, если это какой-то крестик красивый, попросить повесить какой-то особо почитаемой иконе, да, украсть ее тоже, так бывает, люди в благодарность приносят, поэтому вариантов много. Главное, чтобы крест не остался в небрежении, и самое главное, что даже если мы какой-то технический что-то куда-то отнесли, повесили, без молитвы все равно толка не будет продолжать молиться.
Вот это очередные предрассудки, которых у нас очень много. Вот самый главный вопрос, чем отличается богоявленская вода от крещенской?
О, да, да, это есть такая мифология. Я на протяжении нескольких лет, в свои студенческие годы, и потом в начале еще, когда в аспирантуре учился в Свято-Тихоновском университете, изучал богословие, то тоже уже вот моя молодая семья как-то там надо было кормить, не только на учебе сосредоточиться, поэтому я, у меня была частичная загрузка в Богоявленском кафедральном соборе. А это вот второй по значению храм в нашей Русской Православной Церкви, главный храм Христа Спасителя. Вот все советские годы был Богоявленский собор, потому что храм Христа Спасителя был, увы, разрушен во время гонений. И вот там Богоявление Крещение – это праздник. Праздник, который престольный, всегда служит святейший патриарх. Тоже вот вчера Господь меня сподобил выбраться на всеночное бдение в родной для меня вот Богоявленский собор, где столько я вот трудов, сил, любви оставил, вот уже, хотя уже долгие годы там как бы не служу, но тем не менее настолько близкое и радостное место, что вот то, что туда приходишь, прихожу на всеночную, патриаршая служба, но при этом полно людей, которые даже на службу не заглядывают. Они просто пришли, потому что, о, это Богоявленский собор, собор, и ну, здесь, значит, набрать, да, самая святая вода. То есть люди идут даже не в храм рядом с домом, а специально приезжают, что вот есть тут самая-самая Богоявленская. Не, надо понимать, что везде, где совершен чин великого освящения воды, который совершается в сочельник и повторяется в день крещения, вода одна и та же во всех храмах. Поэтому я даже немножко расширю ответ на вопрос. То есть во всех храмах вода одинаковая, что в богоявленских храмах, не богоявленских, храмах маленьких, сельских, храмах больших, соборных, московских. Поэтому идите, куда душа тянет на этот праздник. Вот меня просто душа потянула, конечно, там в родной собор. Ну, я вот там пришел, на патриаршую службу попал, святейший помазал. Мне елеем вчера тоже такая радостная всегда встреча, потому что еще тоже как раз вспомню 9 лет назад ровно патриарх благословил меня как раз в соборе на ношение подрясника. Тоже для меня такое памятное событие. Это было уже на исходе нескольких лет моего чтеческого такого труда в соборе. И вот, люди приходят, и то же самое как раз в Богоявленском соборе очень часто и спрашивали, а порой батюшки очень заняты, то и меня как чтеца тоже спрашивали, ой, а когда нам сегодня набрать, или завтра, или надо нам завтра приезжать? И поэтому вопрос снова и снова на него приходится отвечать. Надо сказать, что у нас чин великого освящения воды по уставу совершается один раз. Он совершается накануне, в сочельник, то есть не в сам день праздника, не 19-го, а 18-го числа, после литургии, которая обычно по уставу соединяется с вечерней, сейчас выходные дни, поэтому чуть-чуть немножко, было вечерняя тоже была, но после нее. И совершается этот чин. Но поскольку, но все же мы люди немощные, да, порой, вот, ну, на 20-й праздник у нас есть силы прийти, а вот на сочельник далеко не у всех есть силы. То для того, чтобы все могли набрать еще раз воды, побывать на этом чудесном коротеньком богослужении, чине великого освящения воды, то этот чин освящения просто повторяется на следующий день. И поэтому вода на нем освященная абсолютно та же самая. И поэтому вот эти предрассудки, что нет, накануне Богоявленский, накануне крещенский праздник, вот что это какая-то разная вода. Нет, Богоявление — это и есть крещение. Как я уже в начале нашего сегодняшнего разговора говорил, что Богоявление раньше объединяло название два праздника – Рождество и крещение. А сейчас оно осталось как второе название крещения, потому что здесь все-таки Бог явился не только во плоти, как когда родился, но явился всей живоначальной Троице, глаз небесе, Дух Святой в виде голубя. Поэтому Богоявление – это крещение. Действительно, в Богоявлении и крещении нет никакой разницы, и между крещенской и богоявленской водой нет никакой разницы, между водой, освященной 18-го в сочельник и 19-го в сам праздник тоже нет никакой разницы, это один чин. Поэтому можете прийти, один раз отстоять спокойную очередь набрать воды, а в другой день спокойно молиться, не отвлекаться.
Так что подытожим ваш такой монолог. Разницы никакой нет.
Нету.
Все, договорились. Надеюсь, вопрос на следующий год не возникнет.
Да, через год тоже, конечно,
проверим,
может, да, проверим повторение, мать учения.
А тем временем у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Значит, я сейчас проживаю в Новгородской области, немножко удалена от своей епархии. Поэтому у меня такой вопрос возник. Святой Отец, подскажите, есть ли зависимость от духовного роста или от чего-нибудь еще число людей, которых мы, о которых мы молимся молитвенным правилам? То есть вот есть ли какое-нибудь ограничение? Значит, почему я спрашиваю? Потому что, ну, я страдаю гордыней и тщеславием, поэтому я бы хотела не перепрыгнуть, может быть, святые отцы говорили, что есть какой-то порог. И если он есть, этот порог, как его определить? Спасибо большое.
Надо понимать, что наша молитва вообще количественно не исчисляется. Господь сказал в Евангелии, да, вот, что вы думаете, в многословии вашем будете услышаны? Нет. Да, молиться совершенно не так нужно. Поэтому тут надо избегать двух крайностей. Да, вот Господь говорит, путь Царства Небесного – это узкий путь. И неважно, с какой стороны ты свалишься в пропасть. С правой, с левой? Нет, только посередине. Середины – христианский царский путь. Поэтому если вам вот кто-то близкий человек, ну или близкий, который сейчас далеко, от них далеко живете, вот в замечательной Новгородской области, очень люблю Великий Новгород, стараюсь там каждый год бывать, потому что это самые древние храмы, монголы-татары туда не дошли, Господь специально сохранил вот уголок нашей Родины, где самые древние фрески.
Европейцы тоже не дошли.
Спасибо Александру Невскому. То есть, правда, вот некоторый такой заповедник. Да, потом, конечно, шведы грабили, но, слава тебе, Господи, храмы наши не разрушили. Поэтому тоже, конечно, замечательный регион, и старался туда и со школьниками выезжать. Поэтому не нужно думать, что вы как-то отдалены от чего-то, и издалека вам сложнее молиться. Нет, это место святое, святая земля, и поэтому такая наша северная, северо-западная святая земля, поэтому тоже Господь вашу молитву слышит. Что касается количества вот именно имен, надо сказать, ни один святой отец не говорит, что вот где-то надо себя в молитве ограничивать. Можно ограничить себя только в многословии. Если вы просто берете и ставите себе задачу техническую, перечислить как можно больше имен, надо понимать, что это никак вас к Богу не приблизит. А, понятное дело, ой, я это делаю не ради себя, а ради близких. Если, правда, ваше сердце, ваша мысль думает о ком-то, беспокоится о чьих-то проблемах, о духовных проблемах, о проблемах вот, ну, наших даже земных, приземленных, то, конечно, помолитесь за этого человека, потому что апостол Павел нам дает два совета, которые мы должны совместить. Молиться непрестанно, да, то есть вообще То есть ты просыпаешься, засыпаешь с молитвой, это не смысл непрестанно стоять, поклоны класть. Нет, что бы ты ни делал, домашние дела, семейные, рабочие, отдых у тебя, да, там веселишься. То есть постоянно молитва должна быть внутри. Это, ну, конечно, высокий идеал, это, конечно, может не настолько достижимо даже в миру, но можно, можно сопровождать. Хоть даже совсем мысли куда-то страсти ушли, а потом раз, вернулся, как в тихую гавань внутри своего сердца, помолился. И вот, и при этом апостол Павел говорит, что тоже надо молитесь, молитесь друг за друга. И еще вот тоже третье место, которое за апостола Павла, друг друга тяготы носите. Порой мы, конечно, вот иногда нужно не помолиться человеку, если рядом идет бабушка с тяжелой сумкой, надо ей взять эту сумку помочь, а не помолиться, ой, бабушке, чтобы легче стало. Да? Хотя можно совместить все равно и взять сумку, и еще за бабушку помолиться. Но вот когда особенно люди далеко, как в вашем ситуации, за которых вы не можете как-то им помочь очень, то вот вы можете тоже помочь молитве. Поэтому молитесь за любое количество людей. Единственное, если вы понимаете, что у вас сейчас не молитва, а просто идет вычитывание каких-то имен, то вы лучше это замените на какую-то, ну, осознанную молитву. То есть закройте перечень имен, просто откройте псалтирь, почитайте, или откройте какой-то акафист, спойте, да. Господь ему не нужен список имен перечислить, что вот мы кого-то не перечислили, забыли. Если Господь понимает, что эти люди в нашем сердце, если мы о них думаем, когда вот мы молимся или думаем вообще, а потом встали на молитву, Господь это обязательно учтет. Поэтому ограничений нет, подытожим. Можно молиться за любое количество людей. Но при этом не надо всегда гнаться, чтобы вычитать какой-то длиннющий список. Вполне достаточно просто Господа попросить. Господь поймет, кого вы имеете в виду. Он все знает.
Вопрос. Если осталась прошлого года крещенская вода, но она изменила свой цвет и запах, куда ее использовать? Можно ли полить данной водичкой комнатные растения?
Да, на самом деле крещенская вода, конечно, Господь, Он сам установил законы физики, биологии, и поэтому вода, конечно, тоже там микроорганизмы могут какие-то завести, начать цвести, но с крещенской водой все-таки происходят такие чудеса, что она и поможет и несколько лет стоять, но тоже, как мы помним, это не самоцель, как все-таки, вот, например, с мощами даже святых, но не бывает такого, что человек прям как вот умер, так и лежит. Да, то вот святитель Спиридон, мощи нетленные, но все равно уже они потемнели. То есть все равно Господь показывает, наша задача не за земное цепляться, а все-таки небесному идти. Так вот, и здесь крещенская вода тоже бывает, что вот уже постояла там год, и уже как-то она цветет, и уже не хватает у нас веры, чтобы ее как-то выпить, да и может и правда не стоит рисковать, потому что Господь задача нам ставит не подвиги физические, да, там преодолеть какое-то отвращение, что-то выпить, а подвиги любви. Наоборот, лучше преодолеть отвращение, подойти там бомжа, там обнять, ему там тарелку супа вынести, который там праздничный, там, с какими-нибудь фрикадельками приготовили для своей семьи. Вот в этом лучше какое-то преодоление себя делать. А подойти уже тоже и цветочки спокойно можно комнатные поливать. Потому что, ну, единственная святыня, она не должна быть попрана. Да, вот все-таки комнатные цветы, даже в отличие от каких-то огородных растений или дерева во дворе, это то, что не попирается. Поэтому, конечно, старайтесь все-таки, значит, на следующий год не столько много воды крещенской набирать, потому что порой люди приходят, и там просто я даже, мне их жалко, они несут, качаются столько баков воды, и думаешь, ну,
кстати,
когда
вот
же они столько выберут?
Сколько их нужно-то всего?
На самом деле, надо понимать, что можно всегда набрать после малого освящения воды в храме воды крещенской, поэтому на крещенскую воду ее все-таки там пьют натощак, или пьют не натощак, когда человек болеет. Поэтому, в принципе, если вы один год набрали и поняли, что не выпили эту воду за год, не надо в следующем году столько набирать. Да, благодать, она не измеряется объемом.
А ее можно смешивать?
В принципе, бывает, что вода смешивается. Более того, она, собственно, так обычно и освещается, ну, потому что батюшка освещает, хоть мы освещаем целые кубы, да, у нас вот эти гигантские баки, такие, они, конечно, у нас простенькие, у нас есть в храме такой более красивый, эмалированный, а поскольку у нас храм все-таки бедный, строящий, ну, вот такие простые мы купили, но люди от чистого сердца их стараются как-то украсить, да, вот снаружи благообразить, но все равно этих баков не хватает. Большой район, многие люди, которые в храм никогда не ходят, тоже приходят водички. Поэтому в любом храме, ну, кроме действительно вот маленькой какой-то деревенской общины, где вот люди сами водичку принесли, и ее же потом и забрали. Просто батюшка каждую там, может, бутылочку осветил. Естественно, эти баки пополняются. Но тоже мы верим, что Господь, Он это все соединяет. Как мы, собственно, освящаемся крещенской водой. Мы выпили, с нами происходит то же самое. Да? В нас не только святая крещенская вода, но нет, если мы с молитвой приобщились к этой воде, то и святость нашего тела, нашей природы прикоснулась. Поэтому поливайте цветочки в этом году, а в следующем году возьмите воды настолько меньше, насколько вот у вас осталось к этому крещению.
Следующий вопрос тоже касательно крещения. Правильно ли, что святую воду не надо ставить на землю или на пол в квартире? Давайте коротко ответим на такие вот вопросы.
Если вы поставили, ничего страшного. Но, в принципе, лучше поставить на какую-то полочку, на антресоли. Все-таки это некоторый символический смысл. Если у нас находится для каких-то там прошлогодних валенок на полке места, а для крещенской воды не нашлось, то это не очень честно. А если мы, правда, въехали в дом, мы беженцы, у нас нет ни одной полки, и все стоит на полу, ничего страшного, Господь не обидится.
Подскажите, пожалуйста, можно ли хранить святую воду в пластиковых бутылках?
Можно, святая вода совершенно никак не оскверняется, никакой тары ни натуральной, ни искусственной, потому что, в принципе, это хоть и вещь физическая, но ее святость не в H2O, а ее святость именно в той молитве, которую церковь соборно совершала. И эту святость никакими техническими материалами не ограничить.
Нужно ли после ремонта освещать квартиру? Была освещена 10 лет назад. Или достаточно покропить святой водой и наклеить наклейки с изображением креста Господня?
В принципе, это один из поводов, потому что чин называется чин освящения нового дома. То есть зачастую, чаще всего наши предки вот строили дом, особенно вот на севере, в Архангельской области сохранилось, что вот улица шла, и дома, конечно, вширь не могут, но их в длину, как бы назад дом вырастал, семья росла, и, конечно, вот мы новый этап каждого строительства освещали. Понятное дело, это не совсем строительство, но, в принципе, можно позвать и осветить, потому что, например, вот как у нас даже есть праздник обновления храма в Иерусалиме. То есть храм взял, чуть-чуть его перестроили, подремонтировали, его заново освещают. И вот раз и храм даже освещает, то тоже дом после, не просто, ну, даже там, может, обои поменяли, а как-то вот если мы, правда, серьезно в это вложились, и мы свои стены, свои домашние церкви украсили, можно священника позвать. Кроме того, вот сейчас в эти крещенские дни можно, в принципе, батюшку позвать не чтобы он освещал квартиру, а чтобы он послужил благодарственный молебен за предыдущий год, покропил святой водой, заодно с ним чайку попить, тоже поговорить о каких-то духовных, житейских вопросах. Тоже хорошая традиция, которая до революции была очень распространена. Вот у меня батюшка второй бразилец, но он воспитывался в семинарии, учился в русской зарубежной церкви, где вот иммигранты, которые сохранили традиции дореволюционной России, у них до сих пор так и происходит. Эта традиция в советские годы потерялась, она хорошая. Не нужно. Вот на Западной Украине порой бывает некоторое злоупотребление, которое докатывается и до нас, вот что каждый год освещать квартиру. Нет. Батюшки это просто, ну, не зовут батюшку, не молятся вместе с ним, батюшка начинает что-то изобретать. Не нужно, благодать, она никуда не уходит. Но просто послужить молебен, покропить крещенской водой можно. Кроме того, ну, начать всегда можно, помню, в детстве мы ходили после праздника крещения, приезжали, пели тропарь, мы вот с братьями, с сестрой, с папой, с мамой, папа ходил, окроплял, просто, ну, причем папа у меня не священник, обычный светский человек, пели тропарь, просто тоже это такое маленькое семейное христианское торжество.
Так можно же сделать?
Можно, можно. Да.
Вот, отлично. Следующий вопрос. Я старообрядческой веры по крещению. В нашем городе нет старообрядческой церкви. В связи с этим посещаю. Ну, есть православный храм, но езжу в другой город, где есть как раз старообрядческий храм. Если я крещена по старому обряду, могу ли я посещать не старообрядческий храм?
Раскол, который произошел в 17 веке, был во многом политическим и следствием того, что церковь оказалась, ну, как она, в принципе, была в царское время, как под некоторым гнетом государственной машины, и поэтому некоторые церковные правила, они вводились насильственно и, понятное дело, вызывали отторжение, потому что люди не понимали, что происходит. Поэтому еще в 70-х годах 20 века собрался собор, как ни странно, это же время богоборческих советских гонений, но вот тоже, можно сказать, сила Божия в немощи совершается. И вот в немощи общецерковной настоящее вот то решение, которое в победоносную имперскую эпоху церковь не могла совершить. А вот церковь в руинах, и все равно такое правильное богословское решение было принято, что вот все таинства старообрядческие, они считаются абсолютно богодухновенными, Дух Святой, то есть не надо перекрещиваться. Вот другое дело по уже своей христианской практике и жизни, что все-таки старообрядчество, хоть и признается таинство, это все равно раскол, пусть и вызванный политическими причинами, но мы должны стремиться уже, если человек, он вот как купец в Евангелии, он находит жемчуг какой-то многоценный, он продает все, что у него есть, и покупает его, даже что-то менее ценное, наверняка купец богатый, у него там какие-то тоже яхонты и так далее. Но нет, вот эти яхонты продал, купил вот эту драгоценную жемчужину гигантскую. Так и мы, конечно, тоже, если мы можем получить больше, если мы можем полноту православия получить уже в нашей Русской Православной Церкви, то не следует специально куда-то стремиться ездить в старообрядческий храм. Кроме того, есть еще такое традиция единоверия, потому что есть и храмы, которые относятся к Русской Православной Церкви, но там благословлено совершение старого обряда постоянно. Есть храмы, где есть элементы старообрядного богослужения. Вот у нас в Москве, в соседнем районе, Старгино, вот отец Георгий Крылов, у него есть старообрядческая община, она православная, единоверческая. То есть они собираются, слушают раннюю службу в воскресенье, еще одну службу будней недели по старым книгам, дореформенным, в этом ничего нет. Поэтому я бы вам все-таки посоветовал стараться причащаться каждое воскресенье ходить в храм. А поскольку вы уж до старообрядческого храма вы никак доехать не можете каждое воскресенье, ходите в храм, выберите, который в вашем городе, ближе вашему сердцу, скажите, что вы не сторонник никакого раскола, покайтесь на исповеди, скажите, просто меня вот крестили, и спокойно будьте со Христом, и не надо для этого какие-то искусственные усилия прилагать.
У нас есть телефонный звонок от нашего постоянного телезрителя. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер, с праздником.
Добрый, вас. И вас тоже.
У меня вопрос про апостола Павла. Вот к Галатам, в 4 главе, у него есть такие слова. «Если бы возможно было, вы бы исторгли очи свои и отдали мне». Он тут о глазах своих говорит. В других посланиях тоже есть, упоминает об этом. Я хотел бы спросить, когда он шел в Дамаск и был ослеплен, а потом он вроде зрение вернул, значит, получается, у него проблемы остались со глазами. Он плохо видел. И отсюда у меня вопрос. Получается, что Христос не простил ему бы те убеждения, когда он гнал христиан. Как вы считаете?
Нет, Господь его всецело простил, но помните еще, давайте вспомним апостола Петра, предателя Господа, который от него трижды отрекся, Господь его простил еще на Галилейском берегу и поручил ему пасти агнцы свои. Да, своих овец. Но, однако, апостол Петр, когда это, в принципе, и к нам относится, и к апостолу Петру, и к апостолу Павлу, и к каждому из нас, православных христиан. Когда мы каемся перед Господом, Господь нас прощает, можно сказать, авансом. Вот как в притче о немилосердном взаимодавце, да, было два человека должника, и вот один Господь, там, 50 миллионов долларов, там, в пересчете на современные деньги, прощает, да, а человек идет, вот он не прощает ближнему. Ну, то есть, Господа, если попросить, он все сразу прощает. Но если ты потом думаешь, что, ой, я ничего не должен. Нет, ты должен Господу. Ты, можно сказать, Господь прощает нас авансом. И апостола Павла он простил авансом за те гонения. И апостола Петра за предательство он простил авансом. И они потом своей жизнью доказали, что они достойны этого прощения. Может, мы вот так от Христа не отрекались, как апостол Петр. Может, мы так не гнали христиан, как апостол Павел. Но, тем не менее, у нас за наши малые грехи, нам, возможно, не нужно идти все оставить и проповедовать христианство, там, чтобы нас побивали камнями, там, со стены спускали в корзинках и так далее. Там, приглушения мы какие-то терпели. Может, не нужно нам таких подвигов. Но, тем не менее, мы, как и апостолы, тоже должны помнить. Каждый раз, как мы покаялись, это не значит, что, ой, через неделю пришли, снова покаялись, и ничего страшного. Нет, мы говорим, Господи, я чувствую, что мои грехи меня от Тебя отделили. И я вот сейчас вот этот путь обратно пойду. И апостол Павел шел путем этим всю жизнь, и мы знаем, что вот он говорит, дал Господь мне пакостника плоти. Вот я даже молил, Господи, убери, мне легче будет проповедовать, если у меня не будет вот этих мучений. Я вот не задумался, очень интересно, и я всегда рад вашим звонкам, вот именно по Священному Писанию, и тоже порой с прихожанами читаешь, и вроде там старенькая бабушка, и она какую-то такую мысль Евангелия скажет, и уже вроде и учился там богословии, и сдавал предметы, и читал специальную литературу, а вот с этой стороны не думаешь. Очень важно вот обмениваться своими мыслями о Священном Писании, что правда тоже, может, как раз именно вот такое поражение зрения сохранялось у апостола Павла, и тоже ему было тяжело, может, он вот людей, ему сложно было узнать на расстоянии, кто-то на него за это обижался, да, что вот, это не здоровается. А человек просто плохо видит. И, конечно, это как-то, может, тоже ему это мешало. Нет, Господь его сразу простил. Но чтобы апостол Павел не возгордился, он ему действительно некоторые немощи телесные посылал. Поэтому очень часто Господь, в принципе, нам, может, какие-то болезни посылает даже не в том, чтобы мы еще дальше в каких-то грехах каялись. Нет, может, мы уже на пути исправления. Но просто если вот мы сейчас возьмем и будет у нас настолько все хорошо, мы возгордимся и за гордости пойдем, как пал сам Деница и стал сатаной. Поэтому Господь полностью простил. Полностью простил и дал апостолу Павлу вот такую еще длинную жизнь, да уже мученической смерти, чтобы показать, что он этого прощения достоин. Будем и мы то же самое Христу показывать.
Вопрос. Один известный наш богослов, говорит, что и Иуда причастился, но не спасся. А батюшки говорят, раз в неделю, раз в месяц, раз в год, ну, частота причастия. Получается, спасает только покаяние или как?
Действительно, тоже мне близко вот это толкование. У нас у святых отцов есть два направления традиции толкования. Одни считают, что Иуда не причастился, что он был на такой, можно сказать, поминальной трапезе традиционной иудейской, пасхальной. Но вот, собственно, сам момент причастия его уже не было. Но все-таки мне вот ближе... Вот пастырски, можно сказать, ближе, вот эта точка зрения, другая святоотеческая, которая сейчас была озвучена, что Иуда причастился и причастился в осуждение, потому что это очень важный урок нам от Господа, да, что само по себе технически причастие нас не спасет. Если мы идем с нераскаянным грехом, причем даже не дело на исповеди, если мы даже подошли и исповедовались, но себя не поменяли и думаем, что мы правы в каком-то грехе и планируем его сделать, и идем причащаться, конечно, это очень-очень большой риск. Поэтому спасает нас действительно только Христос. Поэтому, если мы не причащаемся, Господь говорит, вот кто ест мою плоть и пьет мою кровь, в том я пребываю, и он во мне, и я его воскрешу в последний день. Конечно, у Господа милосердие неизреченное, он может спасти кого хочет, в том числе тот, того человека, который ни разу не причащался. Но все-таки, чтобы действовать наверняка, надо обязательно причащаться, стремиться к этому всем сердцем, стремиться к этому единству с Христом, быть как апостолы, которые, когда Господь вознесся на небеса, сидели в Сионской горнице и каждый вечер совершали, вот, но тоже Евхаристию, еще вроде Дух Святой не вошел, но просто как воспоминание. А потом уже собирались, тоже и в катакомбах первые христиане, старались, несмотря на все гонения, вот от причастия не отпадать. Да, ни на неделю, ни на месяц, а по возможности вообще каждый день, как могли, тоже там по ночам, по ранним утром старались собраться. Но все-таки, почему очень важный и очень грамотный вопрос, связь с покаянием. Причем с покаянием не с таинством исповеди, где мы свидетельствуем, а о том, что действительно мы каемся и внутри. Потому что Иуда, он на тайной вечере же, он, все апостолы говорили, когда Господь сказал, один из вас меня предаст. И все апостолы, не я ли, Господи, не я ли? То есть, ну, некоторые покаянные слова были. А может, это я, вот у меня... Иуда же словами тоже сказал, ой, не я ли, Господи? Но это же не было покаянием. Поэтому и точно так же, вот, может человек подойти и даже сказать, ой, я в этом каюсь, а нет. Он идет причащаться, и он по-прежнему думает, нет, я буду мстить, я буду вредить, я буду и так далее. Вот тут как раз есть большой риск. Поэтому, конечно, вот если резюмировать, причащаться надо на каждой божественной литургии, но каждый раз смотреть не на то, сколько мы там прочитали текста в молитвословии, а смотреть на то, нет ли такого у меня греха, где я уверен, что у меня есть право и какое-то извинение совершать этот грех. Даже если мы не можем какой-то грех победить, но бывают какие-то вредные привычки, что вот мы знаем, что точно мы их будем повторять. Да, или бывают страсти, с которыми мы боремся, но они снова нас одолеют. Но мы знаем, что это несправедливо, что мы не хотим этого, Господь нас допустит. Это не будет причастие в осуждении. А вот если мы идем к причастию, и нет, вот у меня есть такие обстоятельства, у меня есть такие-то условия, что я вправе вот этот грех совершать в уме, да, там, на словах или в делах, то тогда это уже причастие в осуждение, мы, увы, пойдем по дорожке Иуды, а лучше идти по дорожке других апостолов, того же апостола Петра.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Всех с праздником, с крещением Господним.
Добрый вечер.
Я звоню из Оренбурга, зовут меня Лена. Вопрос такой. А вот скажите, начало крестного хода вокруг храма должен совершаться по часовой стрелке, либо не имеет значения?
На самом деле, тут тоже вот мы сегодня отвечали говорили, вопрос, да, о старообрядчестве, да, что это, в принципе, значения некоторого не имеет, потому что у нас сейчас все старообрядческие традиции, с них анафемы сняты. И вот мы как раз выходим в нашей, в православной традиции уже не раскольной, и выходим и идем из храма, соответственно, это получается против часовой стрелки, да, из
двери храма. А как-то по солнцу,
да,
и...
Ой, я даже вот сейчас не соображу, это как по солнцу или
вот
против солнца.
Вот старообрядцы, да, аргументировали, что
да, то есть там, ну, с какими-то солярными символами, ну, не, мы, в принципе, не язычники, для нас солнце, там, луна и так далее. Это для древних людей, конечно, у них там, вот там, Ра, египтяне смотрели, иудеи жили в стране египетской, для них вот тоже они как бы видели там поклонение солнцу, да, там, силам природы. Для нас это не так важно. Старообрядцы выходят в другую сторону. Нет в этом никакой разницы. Есть некоторая традиция, и мы на зло традиции не выбиваемся. Поэтому вот, например, митрополит Ювеналий, есть в Подмосковье приходы единоверческие. И митрополит Ювеналий, когда приезжает на эти единоверческие приходы, на престольный праздник, он одевает облачение по старому чину, пошитое, тоже такое традиционное, и на крестный ход идет, можно сказать, в другую сторону. А во всех остальных храмах он ходит так же, как и мы, то есть против часовой стрелки. И никакого греха в этом нет. Это вопрос сугубо вторичный, поэтому он нас никак от спасения не отделит и, увы, не приблизит. Потому что порой можно думать, ой, я сейчас как-то правильно специально перекрестился, поклонился под нужным углом, там дотронулся до пола или не дотронулся, стал на колени, лбом дотронулся или просто руками прислонился. И кажется, я что-то правильно технически выполнил, это меня к спасению приблизило. Нет, никакое техническое приближение к спасению нет. Даже вот знамение честного и животворящего креста Господня, которым мы себя осеняем, да, конечно, мы его стараемся совершать благоговейно, но если мы его даже совершим медленно, четко, с расстановкой, но не будет у нас искренней молитвы в этот момент сердца, оно нам не поможет.
Машка, такой тоже вопрос. Вот много что Христос делал до своей проповеди, к своего выхода на общественное служение, так сказать, он говорил, что он исполнял закон. Вот это праздник обрезания и так далее. В крещении что же произошло? И зачем вообще это было нужно? И почему Предтеча крестил? Вот как это объяснить вообще?
У нас как раз этот вопрос, куда легче на него ответить, если, точнее, понять этот ответ, если как раз прийти на службу сочельника, и еще, дай бог, все-таки там более-менее понятно паремии будут читать, потому что как раз паремии, ветхозаветные отрывки пророчества о крещении. Пророки пророчествовали про этот момент. Причем у нас не только прямые пророчества, вот, ну, там, например, из пророка Исаия, да, вот «крядите на воду» и так далее, но у нас есть пророчество еще с символическим действием. Так Иоанн Предтеча, он мыслится как новый Илья. Да? Илья берет, проходит через Иордан, да, и проходит вместе с ним пророк Елисей, и Елисей от Ильи получает силу в два раза больше, чем
это
он.
Вот во всей службе есть такой, есть слова.
Да, то есть как раз это тоже вспоминается, потому что Илья и Елисей, они пророчески символизируют Иоанна Предтеча и Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, потому что Спаситель несравнимо больше, чем Иоанн Предтеча, и точно так же Елисей получил силу вдвое больше, чем пророк Илья, хотя он вроде в тени немножко, его даже какое-то почитание. Точно так же мы вспоминаем, как, поскольку все 12-е праздники связаны с Пасхой, с праздником праздников, крещение неразрывно связано вот с этой финишной прерывной, с воскресением Христовым. Точно так же и вот как раз Пасха ветхозаветная, когда евреи выходят из египетского плена, из плена языческого, они идут и проходят через Черное море. Воды расступаются, спасают. То есть берут тех, кто идет ко Господу, они ограждают, тех, кто идет против Господа, они потопляют. Да? Точно так же, вот, можно сказать, нас от греха спасает вода Иорданская, и тоже Господь ветхозаветное пророчество исполняет, когда сам входит. Еще такое менее известное, но тоже читается на богослужении, ветхозаветное пророчество символическое, которое Господь тоже исполнил как человек и как Бог, который Бог дал этот закон, и человек по своей человеческой природе, Господь этот закон исполняет, сам исполняет свои правила. Когда ковчег завета с маной, сошедшей с небес. А кто у нас мана, сошедшая с небес? Прежде всего, конечно, это сам Господь. Господь его, потому что мы его вкушаем, тело и кровь, вот это как раз хлеб жизни, сошедший с небес. Господь об этом в Евангелии от Иоанна говорит, в других Евангелиях нет, но очень важный отрывок беседы о хлебе жизни, обязательно тоже ее перечитайте. И вот ковчег завета священники несут его, ступают в воды реки Иордан, и там очень натуралистично описано, потому что там не просто воды расступились, нет, вода стала стеной, где она притекает, а там, где вниз утекает, она по всем законам физики дальше назад ушла. То есть ушла до Мертвого моря. И вот люди тоже по суху перешли. Поэтому тоже мы видим, как Господь, то есть вот все книжники-фарисеи, которые стояли на Иорданском берегу и видели вот этого голубя, видели глаз небес, у них сразу, ладно, люди неграмотные сразу там какие-то простые, не вспомнили эти ветхозаветные. А они, поскольку с утра до вечера этим занимаются, учат народ, у них сразу должны они были принять Христа как Мессию и ему пойти поклониться. Но нет, они от этого отделились. Нам же как раз очень важно. Поэтому тоже Ветхий Завет всем советую вот читать, вдохновлять, и даже иногда сложно прочесть вот подряд и все понять, охватить. Но вот кто не получилось на службу сочельника выбраться, найдите, откройте в интернете, откройте какие-то ссылочки и прочитайте просто даже по своей Библии. Прочитайте вот эти 13 коротких отрывочков. Это у вас, ну, займет там 20 минут, если про себя читать, но если с каким-то размышлением, ну, там полчаса, может, займет, если вот каждый осмыслять, одумывать. Они очень важны, куда вам яснее будет вот эта связь Ветхого и Нового Завета в празднике крещения.
Батюшка, вот тоже такой вопрос по поводу окунания. Мы начали, вы купались? Или как вы к этому относитесь?
Не, я, в принципе, два раза в жизни окунался только. В детстве владыка Алексий, Царство ему небесное, наместник Новоспасского монастыря, председатель богослужебной комиссии, вот кто меня вдохновил на принятие священного сана, вот ходили в Новоспасский монастырь, он освящал всегда прорубь рядом с Новоспасским монастырем. И там пруд, собирался народ, и вот даже у меня мои брат и сестра, которыми на 8-10 лет младше, совсем малыши, они вот радостно окунались. Я такой человек теплолюбивый, да, я там даже просто в речке обычно летом мне тяжело купаться, так быстренько искупался, но вылез уже мерзну, вот, то мне, конечно, было тяжело, но один раз я вот съездил именно окунулся. То есть еще один раз я окунулся, уже будучи священником, но это для меня некоторый миссионерский был смысл, потому что вот тоже у нас в Митино два места для окунания, но там рядом другие храмы, вот где я никогда не служил, но там тоже вот настоятель храма позвал, и я пришел, и собралась, ну, большая толпа, которая, я знаю, ну, они точно в храм не придут, просто потому что если они все придут в храм, они не поместятся, то есть это там пол района приехало. Угу. И поэтому они вот все стоят, снизу пруд, и я причем даже никак не анонсировал, я вот думаю, ну, даже если мне хватит какой-то храбрости, если хватит, а еще же эти дни тяжелые, невыспанные, на недосып всегда, мерзнешь больше как-то, ну, вот я все-таки решился, и я действительно взял первым делом, потому что люди смотрят, священник дает какой-то пример, и вот разоблачил и просто там в футболке, в штанах окунулся в прорубь, да, уже на священником как-то голышом не окунаешься, хотя в одежде куда тяжелее. И это мне дало вот, ну, некоторое право тоже сказать там, приходите завтра на службу, да, потому что если бы я просто там кутаюсь в шерстку, ой, приходите завтра на службу, стой, батюшка слабак, не купается, это ж, ну, бес-то обманывает и так далее. Хотя на самом деле окунание в крещенскую воду, ну, на самом деле это святая вода, все-таки в нее не окунаются. Проруби всегда на Руси освещали. Но почему это делали? Потому что приходил батюшка, освещал прорубь, и люди из чистой реки, которая никакими химикатами не загрязнена, набирали воду, просто несли домой, вот как сейчас мы в храме набираем водичку, которая в баке освящена и пополняется водопроводной, просто водой там по трубочкам течет. Поэтому, то есть проруби всегда освещались. Но окунаний как таковых не было. Увы, чего надо обязательно беречь? Языческого смысла, потому что лукавый обманывает. Он настолько хочет, чтобы люди не дошли до исповеди, а совесть-то мучает людей. И вот он посылает такой предрассудок, если ты окунешься в прорубь, тебе простятся грехи. Не простятся грехи окунания в прорубь. Поэтому те, кто вот, знаете, ваши близкие, они окунулись в прорубь, им подскажите. Ты окунулся в прорубь, Господь действительно, конечно, оценит, потому что все, что ты ради Бога сделал, даже какую-то, может, необязательную вещь, Господь это никогда не забудет. Но теперь тебе Господь дает некоторых сил, энергии, как раз для того, чтобы дойти, дойти и постараться до начала Великого Поста все-таки прийти, поисповедоваться. Поэтому окунаться в прорубь не обязательно. Это традиция, обычай поздний, традиция окунания в реку Иордан, она все-таки немножко другое имеет значение, паломническое, потому что там мы как бы вспоминаем события крещения Христа именно на этом месте, точно так же, как вот по святому городу Иерусалим, когда идут паломники, несут крестики маленькие, поют «Кресту твоим поклоняемся, Владыка». Вот для нас, как для прихожан Крестовоздвиженского храма, тоже был важен именно, может, крестный ход пройти. Вот если, я думаю, прихожане Богоявленских многочисленных храмов на Руси, тоже им важно там доехать до святой реки Иордан, там окунуться с какой-то молитвой. Все-таки, тем более, еще есть какой риск, потому что, когда ты окунаешься в эту прорубь, тебе чаще всего бывает не до молитвы, да, что вот именно, ой, ухнуть, и, может, какая-то гордость появляется. Поэтому, если вам гордость не грозит, если после того, как вы окунаетесь, у вас хватает сил прийти с утра на службу, окунайте себе на здоровье. Если вам неохота это делать, абсолютно это не обязательно, на спасение души это никак не скажется.
Вот, ну и главное, теплый чай. И вообще, сегодня еще можно купаться, 19 число, или уже...
Можно, поэтому если кто... Но главное, чтобы еще спасатели дежурили, поэтому если уже спасатели закончили дежурить, лучше не рисковать, береженого Бог бережет, лучше искушений себе не изобретать и подождать до следующего года.
Машка, вот мы говорили, что освящается всех вот естество, а в кране дома... Не святая вода?
Нет, все-таки вот именно, понятное дело, вся вода соединяется, весь мир у нас соединен. Угу. Да, но как все-таки мы не считаем одинаковой святостью, святую икону положили на аналой, а то аналой стоит на полу, пол стоит на фундаменте, фундамент в землю, все, земной шар весь осветился. Угу. Да, там,
хотя,
в принципе, по сопричастности. Нет, конечно, с одной стороны, все освящено в этом мире, потому что Дух Святой в нем действует, и весь мир животворит. Но, тем не менее, не все одинаковые святости имеет. потому что, как, например, причастие величайшее святыни, а уже там мощи святых, мы тоже святыни, но все-таки святыни второго порядка, и уже по сравнению с причастием святых Христовых тайн уже не так значимо. Вот. И как там наш нательный крестик, это тоже святыня. Нам, конечно, охота там паломничество к мощам святых отправиться, но и на нас святыня как бы тоже есть, тоже маленькая. И мы сами должны быть сосудом некоторым святости, и поэтому вода, можно сказать, и в нас тоже освящается. А в принципе, вода в кране, ее набирать как крещенскую, это немножко нелепо, потому что все-таки мы приходим в храм, чтобы там вместе помолиться, в этой молитве поучаствовать, да? Ну или даже если мы опоздали, там, особенно когда в рабочий день, сейчас очень хорошо, выходной день был, а так люди после работы просто приходят, набирают воду, уже ты сопричастник этой молитвы. Просто так дома, в ванной, тем не менее, вот тоже вспомню в детстве, когда там не ездили мама там с братьями, с сестрой там на прорубь, то дома могли набрать ванну, тоже спеть тропарь и тоже в нее погрузиться. Тоже это было некоторое такое для детей, вот для детского праздника. То есть, когда мы подросли, это уже не такое значение имело. А вот чтобы детям суть праздника, им же не объяснишь какие-то богословские величины, как мы с вами сегодня разобрали, проявление Троицы и так далее. Детям надо как-то попроще. Поэтому вполне можно вот дома набирать ванну, деток окунать, не надо их при этом морозить там в какую-то ледяную воду окунаться, потому что Господь все-таки крестился в реке Иордан, где достаточно теплая вода была, даже в зимний, вот в январский период. У нас вот ездил наш бразильский батюшка, он очень теплолюбивый человек, вырос в Рио-де-Жанейро с группой наших прихожан, вот сейчас в декабре месяц назад с той земли, и все равно даже он окунулся спокойно, потому что там все-таки достаточно тепло. Поэтому и тоже вот как раз некоторая такая семейная домашняя традиция для маленьких детей, тоже в ванной окунуться, это, конечно, воду не набираю, но окунуться можно, но тоже с молитвой, с пением тропаря.
В общем, такой вот у нас праздник, такие у нас традиции, знаешь, может, какие-то суеверия, но все равно это говорит о том, что настолько искренне русский человек воспринимает какие-то даже законы, догматы, что, может, иногда немножко преувеличивает, но все равно он остается верующим.
Стремление есть.
Да, стремление огромное просто. И порой даже страшно какие-то мифы развеивать, потому что ну, человек так верит, ну уж как есть. Машка, наша передача уже, к сожалению, подходит уже к концу, уже не так много времени остается. И вот вас прошу подытожить нашу сегодняшнюю встречу.
Да, дорогие телезрители, рад с вами именно в этот праздник встретиться, потому что вот и сегодня, и там на приходе много людей собралось, и к тем людям, кто просто в храм даже не пошел, но выстрелились в очереди за водой, к ним обращаешься, и к вам Господь сегодня сподобил меня обратиться, тоже несите эту евангельскую радость, потому что Господь, крещение для него это был лишь некоторый шаг. После крещения Господь пошел и 3 года проповедовал Евангелие. Если мы христиане, имя Христова на себе носим, мы должны поступить так же. Постарайтесь тем своим близким, которые брали крещенскую воду, напомнить о том, что хорошо бы теперь поисповедоваться, причаститься, почитать Евангелие, то есть тоже старайтесь евангельскую весть нести. Если мы несем Евангелие, как Христос, как апостолы, помните, как Господь апостолам, вот сегодня об этом говорили апостолу Петру, апостолу Павлу прощал их грехи, то и тоже, если мы как-то проповедь не начетнически, ой, я такой православный, а вы грешники, идите там кайтесь в храм, а с любовью, с заботой, вот кого-то из близких, который все-таки стремится ко Христу хоть чуть-чуть, приходит там, крещенскую водичку берет, но никогда исповеди не дойдет, помогите, подскажите им, объясните, вот тоже из сегодняшнего эфира какие-то вот, может, доводы вы найдете. Вот, тоже, ну и в заключение я скажу, конечно, всегда важны очень добрые дела, потому что если человек напился крещенской водой, а добрых дел не делает, какой толк? Ну и в качестве разнообразия добрых дел всегда напоминаю, крест над Москвой, заходите на сайт нашего храма, помогайте строительству нашего храма, воздвигнуть крест Христов над нашей столицей, всей нашей стране от этого будет лучше, и будет она под божественной защитой.
В гостях у нас был настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине Ирий Стахико-Латвин. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.